Что из случившегося во время сражения в Алавайском котле вспоминается сегодня вам сильнее всего?
Момент, когда мы вышли из многополя и прошли 4.5 километра практически по тиру. Нас расстреливали 3 видами артиллерии. Было жарко. Из того, что действительно интересно, российские войска, которые стояли под Красносельским, откуда мы их выбили, они приехали без медицины. У них были ранены, и они потребовали в обмен на одного пленного украинца медицинскую помощь. И я сходил на ту сторону, оказал помощь двум раненым русским офицерам, и в обмен на это нам отдали нашего бойца. Вот это был достаточно яркий момент, потому что до этого я как-то не сильно верил в российские войска и относился достаточно скептически к тому, что мы воюем с российской армией.
Это в результате переговоров прошли к противнику, оказали помощь там раненым, поменяли на своего пленного?
Да. Это был результат переговоров 29-го поздно вечером, там уже после 7 часов вечера. Ну и как бы там на следующий день уже была сдача в плен русской армии. Я был санитаром.
Насколько подготовленными летом 2014 года украинские силы были к потерям, к обилию раненых, вот к настоящей войне? Если мы говорим о именно врачебной стороне дела, о фронтовой медицине.
Украинская армия готова не была абсолютно. Честно, положа руку на сердце, мы не были готовы, как государственная организация. Но то, что называется волонтерское движение, ребята, которые тянули через границу, собирали деньги, проводили курсы, обучались по интернету, вот в том числе и я как бы прошел курсы парамедиков после Майдана, и после этого я пришел уже как человек, который готов был оказывать первую домедицинскую помощь по каким-то фронтовым стандартам. И плюс ко всему, откуда-то вот в течение месяца ко мне стекалось абсолютно с разных концов Киева медицинские принадлежности. Это были израильские бандажи, английские наклейки для ран. Фактически собиралось по крохам, по крупицам, это все собиралось в какие-то красные огромные рюкзаки, которые, конечно, там ничего с тактическими рюкзаками военными не имели, но вот как бы с тем, что у нас было, мы справлялись.
Где и кем служили именно? Насколько я понимаю, ведь вы гражданский человек до войны были.
Я служил в батальоне «Донбасс», первая штурмовая рота, первый взвод, первое отделение.
А гражданская ваша специальность? Вы не медик?
Я не медик, я маркетолог.
На одного убитого или раненого бойца в ваших рядах приходилось сколько гражданских там живших во время боев в Иловайске в августе 2014-го?
То, что касается гражданских, которые пострадали от обстрелов со стороны России, где-то соотношение было 2:1 по раненым и, наверное, 1:1 по убитым.
И очень много говорилось и писалось за эти 3 года о, скажем так, странностях той операции, непродуманности, отсутствии тяжелого вооружения украинской стороны, поддержки с воздуха, о разных обещаниях, которые не были выполнены. Ваше личное мнение, почему все закончилось так, как закончилось?
Поддержка с воздуха была. Опять же таки, военная авиация – это не то, что могли украинские волонтеры восстановить очень быстро. Но у нас было 2 самолета, которые нас поддерживали на выходе. Один из них был сбит. То, что касается, почему все произошло так, как оно произошло, по глубочайшему убеждению, Генштаб Украины до конца не верил, даже вот когда им уже пришли разведданные, никто не верил, что нападает Россия, что есть прямая агрессия со стороны Российской Федерации.
Когда вы уходили из Алавайского котла и попали под шквальный огонь, вопреки всем договоренностям, вы поняли, кто в вас стреляет?
Это были регулярные войска, но и я до конца не верил в том, что российская армия. Ну, стреляют более слаженно, но может быть другое подразделение. Но когда у меня в госпитале появился первый пленный российский десантник, Арсен из Ульяновска, обещал, кстати, креститься. Может быть, крестился, интересно. Пока я его не увидел, я не верил в то, что российские войска, действительно, что это прямая агрессия. И потом у меня, конечно, стал вопрос, что будет дальше. Потому что если Россия двинулась сюда, то насколько далеко она двинется дальше.
И вы были в плену? Можете рассказать?
Нас забрали, поскольку я был санитаром, я был с тяжело ранеными, нас забрали армейским КАМАЗом. вывезли в кукурузное поле. В КАМАЗе было 11 человек. Мы переночевали, общался с офицером связи. Сейчас позывной не вспомню, но это со стороны Российской Федерации. Он как бы общался со мной как с человеком, который отвечает за медицину в этом лагере пленных. После того, как первый раненый умер от гангрены, ну, соответственно, никакой медицинской помощи не оказывалось, поскольку у россиян, ну, как получилось, как они сказали, у нас так получилось, что мы вообще без врачей. У нас умер первый раненый от гангрены, у него был сахарный диабет, поэтому гангрена, она была буквально вот скоротечная. Это 2,5 суток человека не стало, он умер в плену. После этого я начал там общаться там без ПДЖ. Нас вывезли достаточно быстро, в тот же день нас вывезли вечером, потому что это были тяжелые раненые. Для поддержания раненых меня тоже отдали, просто чтобы они доехали до места назначения. Я там кричал про Гаагу, еще про что-то. Ну, понимаю, что могли где-то там за угол хлопнуть. Ну, какие-то понятия есть. То, что касается батальона «Донбасс», батальон «Донбасс» отдавали под обещания, под офицерские слова, которые, конечно, не были не выполнены, что нас выведут через Россию, как и перед этим вводили другие части, через Россию, и потом передадут в Украину. То есть мы сдавались в плен, поскольку у нас было много раненых. Они были нетранспортабельны. На руках мы их нанести не могли. Мы сдавались в плен на условии, что нас не передадут сепаратистам. Но 31 августа 128 бойцов Донбасса были переданы в плен Мотороле. И в течение там года мы их пытались вернуть, вернули всех. Я находился в плену трое суток.